Поездка в Грусицы. Как-то раз Олюшка снова уехала в Прагу навестить больного отца. Микиш ждал ее с нетерпением. По приезде Олюшка всегда передавала ему какие-нибудь приятные известия от пана Клуцкого. В тот день, однако, нашего милого котика ожидал необыкновенно приятный сюрприз. И он даже онемел от избытка чувств, когда пополудни Олюшка вернулась из Праги вместе со своим выздоровевшим отцом. Лишь когда пан Клуцкий протянул Микишу руку и потряс его лапку, котик сумел выговорить несколько приличествующих случаю слов. Зато глазки у него так и светились от радости. Наконец-то сбылась давнишняя его мечта — поприветствовать пана Клуцкого в возрожденном цирке. Во время свидания с дочерью пан Клуцкий слышал от нее, что Микиш постоянно проводит в цирке усовершенствование. Но, увидев все собственными глазами, он был настолько тронут, что даже прослезился от счастья. Однако еще больше поразился он, войдя внутрь шатра и осмотрев его убранство. У пана Клуцкого дело всегда было поставлено солидно. Тем не менее, таких великолепных украшений, веселых росписей, ярких светильников и удобных сидений в прежнем цирке не было никогда. Это был уже не цирк, а превосходно оборудованный театр.
«То, что я увидел, превзошло все мои ожидания», — с искренним изумлением бормотал пан Клуцкий. «Сам я не сумел бы добиться такого размаха, дорогой пан директор. Просто ума не приложу, чем смогу отблагодарить тебя за старание. Вне всяких сомнений, после того, что я здесь увидел, этот цирк не может больше называться цирком Клуцкого. Он должен носить имя цирк Микиша и Клуцкого».
Удивленный Микиш не сказал ни слова и только лапкой махнул в ответ, будто отгоняя от себя похвалы. В это время Олюшке очень хотелось обнять котика и прямо посреди цирка пуститься в пляс. Но она сдержалась, зная, как не любит Микиш ее девчоночьих нежностей. И она лишь что и дело гладила котика по черной головке. Оба они были несказанно счастливы, видя волнение пана Клуцкого, и никакие подарки не смогли бы обрадовать их сильнее. Потом Микиш с Олюшкой повели пана Клуцкого к фургонам, где размещались звери. «Ах, дорогие ребята! Какой радостной была встреча пана Клуцкого со своими любимцами!» Слон Брундибар поприветствовал его торжественным трубным звуком. Лев Ирод радостно забил хвостом. Медведь-мышка принялся танцевать на задних лапах, а попугай Колобасил прокричал:
«О, пан директор, вот так сюрприз, черт побери!»
Когда обезьяна Качаба поздоровалась с паном Клуцким человеческим голосом, он ушам своим не поверил, ведь до его отъезда в Прагу она не произносила ни слова. Под конец Микиш представил ему Пашика и Бобиша, и пан Клуцкий даже присел от изумления.
«Ну и ну!» — в растерянности воскликнул он, когда Пашик и Бобиш учтиво поклонились ему и пожелали доброго здоровья. «Чудеса да и только! Всякое бывало в моем цирке, но такого еще не случалось. Козел и кабан, а говорят совсем как люди. Теперь я понимаю, почему слава о нашем цирке облетела весь земной шар. Ты правильно сделал, Микиш, что не позволил этим двум молодцам бездельничать в своих грусицких хлевах и привез их в цирк. Ты впрямь молодчина, и нет тебе равных на всем белом свете. Как я уже говорил, дорогой Микиш, отныне ты становишься совладельцем цирка, и завтра же поутру я отправлю кого-нибудь за художником, чтобы на всех фургонах и шатрах он написал «Цирк Микиша и Клуцкого».
Скромный Микиш попробовал было отвергнуть такое почетное предложение, но пан Клуцкий решительно заявил:
«Как я сказал, так и будет. Баста! С сегодняшнего дня ты будешь называть меня просто паном Клуцким и никаких панов-директоров. Вот так.
А теперь мне нужно отдохнуть, чтобы набраться сил к началу нашего славного представления». В сопровождении Олюшки пан Клуцкий направился к своему жилому фургону, а Микиш побежал отдать необходимые распоряжения, чтобы нынешнее представление было сыграно как можно лучше. Замещая директора цирка и став совладельцем, Микиш не соглашался жить в отдельном фургоне, потому что не хотел разлучаться со своими друзьями из Грусец — Пашиком, Бобишем и Франтой Кулданом. Вчетвером им было там очень весело, и к тому же все вместе они не так скучали по дому. В свободные часы друзья частенько собирались в своем фургончике и вспоминали прежние времена и все те проделки, которые некогда совершали в Грусицах. «Как там теперь дома?» — гадали они. «Здорова ли бабушка? Не грустят ли без них Пепик с Мурлышкой?» Раз Микиш сидел за столом и упражнялся в чистописании, а Пашек, заложив передние ножки за спину, ходил туда-сюда и думал, по-видимому, о чем-то важном.
«Интересно, как там сейчас в Грусицах?» — неожиданно подал голос Кабанчик. «Чего Пепик не пишет?»
Едва он произнес эти слова, как дверь отворилась, и в фургон вошел старый Швейда с конвертом в руке.
«Вам письмо, пан Микиш», — радостно сообщил он. «Думаю, из Грусиц. На нем мниховицкий штемпель».
И, положив письмо перед Микишем, он ушел. Котик перестал писать и быстрым нетерпеливым движением вскрыл конверт. Сначала он вытащил из него само письмо, потом картонку с изображением домика.
«Пашик, старый плут, взгляни, что нам прислали. Узнаешь?» — воскликнул обрадованный Микиш.
«Боже мой!» — изумился Пашик. «Да это же наш дом в Грусицах! Прямо как настоящий, клянусь своим пятачком! А вот и мой хлев! Глянь-ка, Микиш! Ну надо же! Мой родной хлев! Теперь он пустует! Какой славный парень наш Пепик вспомнил о нас и нарисовал нашу избушку! Надо бы купить ему бумаги, карандашей и каких-нибудь красок. Пусть еще нарисует что-нибудь грусицкое. Но об этом после. Так о чем же он пишет в своем письме? Будь добр, Микиш, прочти его!»
Микиш не заставил себя упрашивать и, развернув исписанный листок, начал тихо и медленно разбирать слово за словом. Пашек тем временем продолжал разглядывать картинку с домиком и никак не мог на него налюбоваться. Когда Микиш закончил читать письмо, Пашек с любопытством взглянул на котика, и ему показалось странным, что вид у друга совсем не веселый.
«Вот невезуха!» — проворчал Микиш и почесал лапкой за ухом.
«Что случилось, Микиш?» — испуганно спросил Пашек.
«Пока ничего, Пашек, но случится. Вот мы тут веселимся, а Пепик дома места себе не находит от того, что должен идти на заработки, сапожничать».
«А разве это так плохо?» — недоуменно спросил Пашек. «Ведь его отец тоже сапожник. Думаю, ему очень пригодится в жизни, если он научится делать хорошие сапоги и туфли».
«Все дело в том, лежит ли у него к этому душа», — серьезно заметил Микиш. «У Пепика нет желания точать сапоги. Он, дорогой Пашек, хотел бы продолжать учебу и когда-нибудь выучиться на художника. Ты ведь знаешь, как любит он рисовать. Вот он и мечтает попасть в училище, чтобы в будущем из него получился настоящий мастер. Но для этого, братец, нужны большие средства, а ни у бабушки, ни у отца его таких денег нет. Поэтому, хочешь не хочешь, надо отправляться на заработки, чтобы раздобыть денег на учебу. Перед тем, как идти сапожничать, он и посылает нам свою картинку на память о себе».
«Жаль, что у бабушки нет этих денег», — огорчился Пашек. «Однако, Микиш, а мы на что? Нам-то зачем столько денег? Куда мы их денем? Не стану же я покупать себе миллион золотых хлевов и лазать из одного в другой. Я, Микиш, не собираюсь тебя принуждать, но нам самим следовало бы позаботиться о дальнейшей учебе Пепика, раз у него такой талант. Что ты об этом думаешь, пан директор?»
«Что я об этом думаю, старый плут?» — в сердцах воскликнул Микиш. «Да я готов на хвост себе наступить с досады, что не дошел до этого своим умом. Ведь у нас денег куры не клюют, а бедняга Пепик ходит там дома, словно в воду опущенный. Ну да недолго придется ему так ходить. Раз он решил стать художником, он им будет, и мы ему в этом поможем. Завтра же едем в Грусицы и уладим все дела. Что скажешь, Пашек? Ты рад, чертяка? А теперь я схожу, переговорю с паном Клуцким. Пока, дружище!» Когда Микиш ушел, Пашек не знал, куда себя деть от радости. Тут он вспомнил, что они делали с Пепиком в подобных случаях, и неуклюже запрыгал по кругу на одной ноге, приговаривая «Ра-та-та! Ра-та-та!» Тем временем в директорском фургоне Микиш с паном Клуцким держали между собой совет. Правда, длилось это недолго. Едва взглянув на картинку с изображением домика, пан Клуцкий изумленно воскликнул.
«И это нарисовал мальчик? Невероятно! В самом деле жаль отправлять такого талантливого паренька сапожничать. Я могу только похвалить тебя, Микиш, что ты решил послать Пепика на учебу. В Грусице поезжайте завтра же, с утра. Запись в училище начинается очень скоро. А что бы ты сказал, пан Микиш, если б и мы с Олюшкой поехали вместе с вами?»
«Боже мой! Пан директор! Пан Клуцкий! Вы даже не представляете, какую радость доставите всем нам!» — воскликнул Микиш. «Вот удивится Пашек, когда я сообщу ему об этом. Разрешите, пан директор, я передам Кабанчику ваши слова тотчас же. А еще я должен сказать про это Бобишу и Франте».
«Подожди минуточку, пан Микиш», — остановил Микиша пан Клуцкий. «Раз уж ты будешь говорить с Франтой и Бобишем, спроси у них, не хотят ли они поехать в Грусицы вместе с нами».
«Ладно, бегу во весь опор, как бы шею не свернуть на такой скорости!» И счастливый Микиш выбежал из фургона.
На другой день около полудня по направлению к Грусицам мчались два автомобиля. В первом сидели пан Клуцкий, Микиш и Олюшка, во втором — Пашек, Бобиш и Франта Кулден в великолепном красном костюме дрессировщика. Всю дорогу Микиш представлял себе, как будет удивлена бабушка, и не ошибся. Бабушка только руками всплеснула, увидев, кто выходит из двух шикарных автомобилей, и не знала, кого поприветствовать в первую очередь.
«Господи Иисусе! Вот так сюрприз!» — ахнула она и, пожав руки пану Клуцкому с Олюшкой, повела их в свою скромную горницу.
Вы, дорогие ребята, конечно, понимаете, что очень рада была она и Микишу с Пашиком, и Бобишу, и Франте. Всех их, не исключая Франты, бабушка ласково погладила по головкам. Мурлышка тоже вежливо поздоровался с гостями, и пан Клуцкий с Олюшкой весьма удивились, что такой маленький котик уже умеет разговаривать. Они сразу предложили Микишу забрать его с собой в цирк. Но Микиш деликатно объяснил им, что бабушке будет скучно одной, когда Пепик уедет на учебу. Бабушка угостила приехавших вкусным кофе с превосходными сливками. И когда все подкрепились, Микиш посоветовал пану Клуцкому отдохнуть в саду на мягкой траве и сам вынес ему туда подушку. Бобиш побежал навестить дядюшку-пастуха. Франта тоже ушел к своей бабушке. Оба понесли домой солидные узелки с подарками. Между тем, закончив свои дела, прибежал домой и Пепик. Мальчик так и запрыгал от радости, увидав на дворе старых друзей — Микиша и Пашика. Микиш предупредил Пепика, что с ними приехали еще пан Клуцкий и Олюшка, и попросил его сходить вместе с девочкой в лес за ягодами. Когда Пепик с Олюшкой убежали в лес,
а Пашек отправился в гости к Бобишу и дядюшке Малиновскому, Микиш решил переговорить с бабушкой. Он с самого утра ждал этой минуты и поэтому спровадил всех из дому, чтобы побеседовать с ней с глазу на глаз. Бабушка мыла посуду, и некоторое время Микиш просто расхаживал по горнице, заложив лапки за спину. Потом он остановился возле бабушки и спросил ее: «Так что же с Пепиком, бабушка?»
«Все уже решено, Микиш. Через неделю пойдет к отцу обучаться сапожному ремеслу. Школу он уже закончил, стало быть, у меня ему незачем больше оставаться. Что тогда бы из него получилось? А сапожники пока еще в цене», — спокойно объясняла бабушка. «А ему-то нравится это ремесло», — продолжал Микиш. «Знаешь ведь, милый, что не очень. Он мечтает стать художником, рисовать картины, но об этом и думать нечего. Учение стоит больших денег, а нам с отцом взять их неоткуда. Хочешь, не хочешь, надо, бедняге, идти сапожничать», — грустно проговорила бабушка. «Думаю, это было бы ошибкой. Посмотрите, как замечательно рисует Пепик. Сам пан Клуцкий не мог поверить, что вот этот домик нарисовал мальчик. Кому-кому, а пану Клуцкому доверять можно. Полагаю, Пепику надо продолжать учебу», — решительно сказал Микиш.
«Я была бы только рада, если бы он поехал учиться, дорогой Микиш. Хотя я ничего и не видела, кроме наших краев, я все же понимаю. Жаль отдавать его в ученики сапожника. Но что нам остается? О, Господи!» — со вздохом проговорила старушка.
«Вот что, не вздыхайте понапрасну и не ломайте над этим голову. Пепик не пойдет сапожничать. Он поедет учиться!» — торжественно заявил Микиш и выжидающе посмотрел на бабушку.
«Да говорю тебе, милый, что мы не можем себе этого позволить».
«Мы можем, дорогая бабушка. Я, Пашик и Бобиш. У нас троих столько денег, что и Пепику на учебу хватит, и нам на жизнь в довольстве и достатке. Итак, повторяю еще раз, мы втроем, Пашик, Бобиш и я, отправляем Пепика на учебу. Ну, что вы на это скажете?»
«Господи Иисусе Христе, дай-ка я, золотце, шалунишка мой ненаглядный, присяду. Так разволновалась, что ноги не держат. Говоришь, вы отправите его на учебу? Господи Иисусе, могла ли я думать, что такое случится? Как жалела я мальчика из-за этих заработков, но помочь бедняжке была не в силах. Представляю, как он будет удивлен, когда ты сообщишь ему о вашем намерении».
«Нет, бабушка, я ничего не буду говорить Пепику, и вы ни о чем не рассказывайте ему, пока мы не уедем. Мне не хотелось бы, чтобы он благодарил меня. Всем, чего я достиг, я обязан Пепику, и теперь просто возвращаю ему долг. Мы, бабушка, для начала оставим вам кое-какие деньги, а потом будем регулярно высылать их по почте. Как ими распорядиться, вам наверняка любезно посоветует пан учитель. Вот так. А сейчас я пойду в сад, вздремну немного».
Когда Микиш ушел, старушка заходила туда-сюда по горнице и, всплескивая руками, восклицала: «Господи! Могла ли я подумать? Пепик поедет учиться и отправляет его на учебу мой маленький шалунишка. Боже, до сих пор не верится, что это правда. А может, свет ты мой ясный, мне все это только грезится? И когда я проснусь, мальчику придется таки идти сапожничать?»
Тем временем Франта Кулден с гордым видом прохаживался по деревенской площади, задрав нос кверху и размахивая при ходьбе руками, словно какой-нибудь пан староста. Стоя на почтительном расстоянии, мальчишки с любопытством разглядывали паренька в красном костюме дрессировщика
и никто из них не решался подойти к нему и спросить по мальчишескому обычаю.
«Чей будешь?»
Наконец Франте надоело важничать, и, приблизившись к мальчикам, он сказал:
«Вы что, и вправду не узнаете меня, пацаны? Я Франте Кулден с Буланки!»
И после этих слов выжидающий посмотрел на ребят. Но мальчишки даже не пошевельнулись, а потом Франте услышал шепот Тонды Капаника.
«Не верьте, братцы! Он только прикидывается, что Франте Кулден, а на самом деле это какой-нибудь принц! Будь он обыкновенным мальчишкой из соседней деревни, мы бы показали ему, где раки зимуют», — прошептал другой мальчик. «Но с принцами, ребята, шутки плохи. Попробуй-ка, тронь такого. Сразу побежит жаловаться своему тятеньке-королю, и завтра же к грусице оцепит неприятельское войско. Оно вытопчет посевы, разнесет дома в щепки, а всех жителей уведет в вавилонский плен. Потом, братцы, всыпали бы нам в школе по первое число».
Терпению Франты пришел конец. Ему было ужасно досадно, что приятели не узнали его и не желают с ним разговаривать.
«Пацаны, обождите чуток! Я мигом!» — в сердцах прокричал он и, повернувшись, забежал во двор к дошикам.
Мальчики послушались его и замерли в удивлении, ожидая, что произойдет дальше. Долго им ждать не пришлось. Вскоре со двора дошиков вернулся Франте Кулден в том виде, в каком обычно разгуливал по грусицам, босиком, в старой помятой кепке, из-под которой во все стороны торчали вихры, и рваных штанах, висящих на нем, как на пугале. Лицо у него было в саже, точно он целовался с воронами, как говорят в грусицах. По ногам Франты можно было заключить, что он только что пробежался по грязи.
«Что скажете, пацаны? Разве я не Франте Кулден?» — прокричал он ребятам.
«Да, Франта, это ты, мы узнали тебя. Теперь ты самый настоящий Франте Кулден.
А тогда был похож на какого-то принца или марионетку из кукольного театра», — наперебой кричали мальчишки, ощупывая Франту на манер любопытных обезьян, к которым из джунглей неожиданно прибежал родственничек.
«Я рад, пацаны, что вы признали меня», — затараторил счастливый Франта. «А сейчас шутки в сторону. Скажите, у кого нынче лучшие стручки гороха? Вы даже представить себе не можете, с каким удовольствием я сбегал бы за ним кому-нибудь в поле».
«Есть хороший горох, Франтик, и мы уже пару раз ходили за ним. У Чигаков, под Ежовым, его целое поле», — доверительно сообщили ребята.
«Вот туда мы и сводим тебя, Франтик, но будь начеку. Знаешь ведь дядюшку Чигака, он нас гоняет. Итак, бежим каждый своей дорогой, собираемся на склоне Чигака под большущим дубом».
Так они и сделали, и через некоторое время Франта уже обрывал чигаковые стручки, засыпал их в карманы, в кепку, за пазуху, и при этом внимательно следил, не бежит ли откуда-нибудь разозленный хозяин с ремнем в руке.